Приветствую пользователей PokerStrategy.com в нашем первом летнем подкасте. И сегодня у нас в гостях совершенно летние гости по поводу вполне себе летнего радостного события. Всем комьюнити мы ждали, когда уже будут набраны эти остающиеся 300 или 500 strategy points. И, наконец, оно свершилось. Волшебное число 500 тысяч загорелось в профиле. И мы незамедлительно пригласили в подкаст игрока турниров Дон Наташу Натнал. Привет, Наташа.
Привет, Артём.
Как настроение, погода, природа?
Хорошо, все нормально.
И да, прежде всего поздравляю тебя с достижением статуса Black Member.
Спасибо.
Но, пожалуй, к обсуждению последних событий из твоей покерной жизни мы вернемся попозже. А сперва обратимся к началу твоей покерной карьеры. Вспомним твои первые шаги. Как ты начала играть в покер? С капитала на Poker Strategy?
Да, это был 2007 год. Очень давно это было. Сначала на Poker Strategy зарегистрировался мой муж. Потом он благополучно потратил свой стартовый полтинник и решил еще и меня привлечь, чтобы получить еще один полтинник. Вот. Ну, я решила, что раз все-таки на мое имя все это происходит, то надо мне тоже попробовать. Видимо, там что-то интересное. Вот. И тоже зарегистрировал меня муж, получается. Дальше я уже сама на эти $50 стартовые начала играть. Вот. Сначала это был фикс лимит. Мне как-то казались у него правила понятнее, проще, чем у ноу-лимита. Ну, турниры как-то там вообще, по-моему, не рассматривались еще. И вот начала с фикст лимита, потом у нас был занос какого-то там фрирола. 500 с небольшим долларов там было за первое место. Это казались такие огромные деньги. Мы их практически все вывели, оставили понемножку опять по тем же $50 на меня и на мужа. И дальше уже начали постепенно подниматься.
Угу, то есть ты узнала о покере от мужа. А как он узнал о нашей любимой игре Скилла?
Я подозреваю, что с какого-нибудь форума Старкрафта, то есть он кроме покера еще увлекается Старкрафтом. И вот там, видимо, была реклама Poker Strategy, и он решил зарегистрироваться, посмотреть, что это.
Угу. Ну а после того, как он начал играть в покер, уже Старкрафт бросил или нет, продолжал играть?
Нет, он продолжает даже по сей день играть в него.
Ну, понятно. Ну, как я понимаю, у вас не возникало особой угрозы потерять стартовый полтинник, потому что вы сразу стали крупно заносить.
Ну да, вот мы первые, говорю, эти $500 выиграли, мы их сразу вывели, чтобы у нас был такой запас на всякий случай. Ну и больше потом не сливали.
Угу. Но, тем не менее, ты все равно продолжала работать.
Да.
И не возникало долгое время мысли о том, чтобы уйти полностью в покер.
Ну да, наверное, не возникало. К тому же, ну совсем полностью мне, наверное, трудно уйти в покер. Все-таки семья, дети, хочется какой-то уверенности в завтрашнем дне. То есть без таких резких перепадов. Вот.
Да, но это именно из-за стабильности, или тебе все-таки нравилась та работа, которой ты занималась?
Ну, работа, естественно, тоже нравилась. Я вообще стараюсь в жизни заниматься только тем, что мне нравится, тем, что у меня хорошо получается. Но вот именно почему трудно сделать покер основным и таким единственным видом деятельности, это отсутствие, наверное, стабильности. То есть тут в одном месяце может получиться хороший плюс, в другом месяце, наоборот, минус. А кушать-то хочется всегда.
Ну да, действительно. То есть получается, что тебе порой не хватало дистанции за месяц, чтобы точно выходить в плюс. В донах дисперсия все-таки достаточно приличная, да?
Ну, наверное, да. Даже если хватало, все равно всегда было такое, ну как, ощущение, что в любой момент может что-то пойти не так, а уверенности уже тогда не будет в завтрашнем дне.
Ну да. А ты не думала, что, может быть, как раз из-за того, что ты не наигрываешь достаточную дистанцию, то есть если достать, например, из каждого месяца то время, которое ты уделяешь покеру, и подумать, сколько бы ты отыгрывала, если бы покер был основной твоей деятельностью, то уже сложилась бы как раз дистанция на которой редко закрывались какие-то периоды стриками, и все точно выходило бы в какой-то приемлемый, хороший плюс.
Ну, понятно, что дистанция, она компенсирует как-то немножко вот эти вот взлеты, падения, но все равно, какая бы дистанция ни была, все равно нет никогда четкой уверенности, что хоть какой-то плюс за месяц будет. То есть, если на работе есть зарплата, то она все равно есть. Хоть плохо ты сработал, хоть там у фирмы у самой какие-то могут быть проблемы, но зарплата, она и есть зарплата. А с покером все зависит только от тебя.
Ну да, пожалуй.
Ну, вернее, даже не только от тебя, наверное, но...
На самом-то деле, на дистанции принято считать, что все-таки только от тебя. Иначе, казалось бы, не стоит этим заниматься. И все-таки, если бы ты свой полтинник слила, как бы ты отнеслась к этому проигрышу? Просто сразу бросила бы покер или еще какие-то новые попытки предпринимала бы?
Ну, тут зависит, наверное, от того, за сколько времени я бы его слила. То есть, если бы это произошло в первые пару дней, я бы, наверное, решила, что да, действительно, здесь ничего не светит, вообще зря только потратила время, можно не пытаться больше, и, скорее всего, сжила бы это надолго. Вот, а если бы я достаточно долгое время играла и уже там начала что-то понимать, там, чувствовала бы, в каких случаях я правильно сыграла, в каких неправильно, ну, и потом по какой-то причине бы у меня кончились деньги, я бы все равно решила, наверное, что... Стоит еще раз попробовать.
А предположим, что это произошло бы, когда ты начала в 2007 играть, да?
Да.
Предположим, что это не в 2007 бы произошло, а в 2014 ты начинала свою покерную карьеру.
Угу.
Вот в сегодняшней покерной обстановке, как тебе кажется, ты продолжила бы с таким же энтузиазмом стараться входить в эту профессию, развивать свою покерную карьеру? Или все-таки ты бы уже несколько по-другому относилась вообще к возможностям, которые дает покер? Ну, это мы, конечно, говорим, имеем в виду тут усиление поля постоянное.
То есть, если рассматривать только усиление поля, а не то, что там у меня прошло определенное количество лет жизни, да, и ситуация поменялась. То есть речь только
об
усилении поля, да?
Об усилении поля, скажем.
Ну, не знаю, мне кажется, это процесс постоянный усиления поля. Понятно, что чем больше людей начинает играть, чем больше появляется каких-то обучающих материалов, там, сообщество покерное образуется, тем выше становится уровень некоторых игроков. Ну, естественно, нужно самим тоже развиваться, учиться и так далее. То есть не вижу здесь каких-то особых проблем. Когда я приходила, тоже уже было, по-моему, не начало покерной эры, онлайн-покера. То есть там уже были у людей достигнуты определенные результаты, тем не менее, можно было начать и раскрутиться.
Да, но доны тогда еще были очень молодым видом.
Ну да.
Видом игры.
Ну, до донов я на самом деле не сразу же дошла. То есть я сначала вот играла Fixed Limit, потом, ну, я уже рассказывала эту историю, что я поднималась там немножко по лимитам, и в какой-то момент я все-таки деньги почти все потратила, и вот в тот момент я решила поискать что-то другое, и тогда нашла доны. Вот. То есть...
А как отнеслись другие твои родственники, знакомые, коллеги к тому, что в какой-то момент слово «дон» стало означать у тебя не великую русскую реку и не японские обеды, а именно покерные турниры?
Ну, из моих знакомых, наверное, про этот вот мой вид деятельности знают только те, кто сами этим занимаются. То есть для них это вполне нормально. То есть, например, вот моя мама тоже бывает, что играет в покер. Ну,
да,
она
что?
Так, попроще там, фрирольчики там всякие. Так, то есть после работы прийти, что-нибудь там одно сыграть, и все нормально, можно спать ложиться. Вот. На работе, где вот я раньше работала, у нас там была компания людей, которые тоже любили играть в покер. Мы собирались с ними по пятницам, по вечерам, прямо практически не отходя от рабочего места, и играли офлайн. Вот. Насколько мне известно, они по-прежнему там периодически собираются и играют. То есть для них это тоже вполне нормально. А те, кто не в теме, ну, тем я, наверное, и не рассказывала о том, что я играю в покер. Чтобы людей не пугать особо.
Понятно. Ну, слушай, фрирольчики-то бывают разные. Наверняка там сателлиты на всоп какие-то проскакивали.
Ну, у меня мама обычно не очень сильно вникает, куда это сателлит. То есть она просто играет вот с целью сыграть турниры. У нее иногда даже бывает, что она выигрывает билетик в какой-то следующий турнир, но не понимает, в какой турнир, и бывает, что она его пропускает. Ну, прям с Ателиты на ФСОП, конечно, она, наверное, не выигрывала, она, скорее всего, сообщила мне об этом. Но бывало, что она пропускала турниры, в которые прошла.
Ну да, было бы грустно, если бы она не просто не нашла турнир, а, выиграв путевку в Вегас, не нашла Вегас на карте. Понял. Расскажи, на каких лимитах ты сейчас играешь? До каких лимитов ты дошла?
Ну, на самом деле, сейчас я практически не играю. То есть вот даже то, что я стала Black Member, это скорее даже, как сказать-то, исключение, наверное. То есть я довольно долгое время уже не играла, остановилась где-то вот незадолго до статуса Black Member. Специально его не добивала, потому что мне как-то казалось, что надо что-то такое значительное сделать, потому что при достижении статуса Black Member вот будут спрашивать, как у тебя успехи, а мне даже и сказать будет нечего, никаких там крупных турниров не выигрывала, на высоп не ездила, вот. То есть я даже специально себе ставила границу, не хотела доигрывать до этого статуса, но в итоге все-таки решила, что куда деваться-то, рано или поздно он все равно наступит, поскольку привязка к Poker Strategy есть у меня. Вот. Ну и я вот сейчас уже в последнее время играла так по мелочи всякие маленькие СНГ, маленькие турниры, 50-50. Ну, то есть это все равно турниры, конечно, то есть я не свернула обратно к фикс-лимиту и к кэшу, но ничего такого сверхъестественного не играла в последнее время.
Да, все-таки, конечно, мы не сможем скрыть того, что покер в твоей жизни отошел на второй план.
Угу.
А какие занятия в жизни ты сейчас считаешь для себя самыми важными?
Ну вот, несколько лет назад, когда я перестала так активно играть в покер, это произошло из-за того, что я занялась своим бизнесом. То есть мой коллега по предыдущей работе сказал, что у него есть идея бизнеса, что можно сделать. Рассказал мне о ней, и вот мы решили вместе начать. То есть ему как раз был нужен стартовый капитал, так скажем, а у меня были деньги из покера. Вот, мы совместили его идею, его опыт программирования, мои деньги, мой тоже опыт другое общение с клиентами. Я вот на своей прежней работе работала в техподдержке, то есть в службе поддержки клиентов. И вот создали мы свой бизнес, работаем, делаем программу интересную.
А расскажи поподробнее, что это за программа?
Так, ну, у нас программа предназначена скорее для корпоративных клиентов, так называемых, то есть для представителей компаний. Не знаю, будет ли понятно это игрокам в покер. Мы разрабатываем облачную платформу для создания бизнес-приложений без участия программистов. То есть на нашей платформе можно делать какие-то программы, там вести, например, базу клиентов, учет заказов, CRM, учет договоров и так далее.
Так, и при этом это могут делать сотрудники компаний, в общем, далекие от IT, далекие от программирования.
Да, ну вот в данном случае у нас есть клиенты, которые не сами хотят, допустим, разрабатывать эти программы, а заказывают нам, и тогда эти программы делаю для них я. То есть я не программист, моя задача просто разобраться, какие у них процессы, что они хотят автоматизировать, как это примерно должно выглядеть, и все, и дальше я настраиваю там как с помощью конструктора.
Угу. Как мне кажется, в этом случае это несколько похоже на 1С, да?
Да, это похоже на 1С, похоже, например, еще на Microsoft Access, то есть базы данных, конструктор базы данных и так далее.
Ага. И как конкуренцию выдерживаете? Пользуются вами компании?
Да, конечно, нами пользуются. У нас, скорее, даже, наверное, конкуренция все-таки не с 1С, а больше с Excel. То есть люди, которые ведут свои, вот какие-то начинают вести заказы там или клиентов просто в Excel, как в табличке, и им через некоторое время становится этого мало, они обращаются к нам, и мы им делаем полноценную программу, причем веб-сервис, то есть работа через интернет там с любого места и так далее. Вот. То есть мы в основном не с 1С конкурируем, а либо с Excel, либо с какими-то такими простыми специализированными программками.
Ясно. То есть вы помогаете людям уже в Excel не проставлять циферки там руками от 1 до...
Да.
У меня есть несколько примеров, когда даже, чтобы заполнить какую-то последовательность числовую, люди все вписывали руками. Да.
Угу.
Но считали, что при этом пользуются Excel.
Ну вот, на самом деле, я хотела тоже сказать, я, естественно, когда вот мы эту программу делаем, я не забывала о том, что я вообще-то в покер играла там и пыталась применить как-то ее для этой сферы деятельности. У меня даже одно время была идея сделать такой сервис, в котором бы собиралась общая база раздач. Любой желающий мог бы подключиться к сервису, чтобы, например, вот переходя на новый лимит, уже иметь статистику на оппонентов, с которыми еще не играл. Вот, причем можно было бы сделать, чтобы сами раздачи он не видел, то есть там не мог анализировать, как конкретно какой игрок сыграл в какой там руке, но видел бы статистику, ну, всякие там, вот как обычно в хаде бывает VP, preflop raise, там, fold на 3-bet и так далее. И, естественно, условием использования такого сервиса было бы согласие пользователя на загрузку его собственных раздач в эту вот общую базу. Вот такая вот у меня была идея. Ну, потом появился Hold'em Manager Cloud. Там я почитала комментарии на Poker Strategy к новости о выходе этого сервиса. И поняла, что многие люди еще пока не готовы доверить, наверное, историю своих рук облачному сервису. То есть они боятся, что кто-то вот это как-то против них использует. Поэтому я пока отказалась от этой своей затеи. Ну вот какие-то более простые вещи можно на самом деле реализовать. То есть я, к примеру, был у меня период, когда я играла с Elite, по-моему, на Full Tilt, на Poker Stars тоже. И я вела учет этих Elite, то есть фиксировала, какой турнир я сыграла, сколько там был buy-in, какой итоговый приз. Ну и, соответственно, кое место заняла, выиграла, проиграла и так далее. И потом уже смотрела итоги. То есть вот такую программку элементарно можно собрать в нашем сервисе.
Да, понятно. Ну, конечно, пользователям скорее подавай готовые намайненные уже базы.
Угу.
А свое-то отдать
да,
никто не
жалко.
Хочет. А такой сервис был бы легален с точки зрения правил покер-румов? Майненные базы ведь запрещены. А имея доступ к такой информации, ты тоже получаешь такое преимущество над оппонентами, как бы сродни майненным базам.
Но с другой стороны, ты же свои-то раздачи тоже туда предоставляешь. Я на самом деле не знаю, я вот таким вопросом именно было бы это разрешено или нет, не занималась. То есть я же не дошла до реализации этого сервиса. Я просто говорю, была такая идея, но пока вот, наверное, решила, что даже не столько со стороны покер-румов будут какие-то там проблемы, а вот с точки зрения самих игроков им будет страшно, что их раздачи попадут в какую-то базу, к которой имеют доступ другие игроки, и что-то там они какие-то выводы сделают о них.
Ну тогда, знаешь, может быть и хорошо, что ты не стала это реализовывать, а то загорелась бы идея и захотелось бы все сделать. А потом столкнулась бы с тем, что все равно этим никто не будет пользоваться, потому что, да, либо боятся загружать свои базы, либо боятся санкций от румов. Да. Слушай, я знаю, что ты пробуешь себя в роли авторов статей на портале Хабр-Хабр. Расскажи, о чем ты там пишешь?
Да, есть такое тоже у меня направление деятельности. Ну, это в основном, конечно, связано с моей вот основной работой сейчас, с моим бизнесом. То есть, раз у нас бизнес в сфере IT, то и общаться теперь приходится на других форумах, на IT-шных, на специализированных форумах для программистов, там, для дизайнеров и так далее. Вот, и один из основных таких форумов — это Хабр-Хабр. Поэтому, естественно, захотелось попробовать себя и там. И вот на данный момент я написала 3 статьи. Первая у меня была о взаимодействии с заказчиком, о составлении им технического задания, о том, что делать, если технического задания практически нет, то есть приходится наугад как-то принимать решения. Вторая статья у меня была уже непосредственно по нашему сервису, то есть я рассказывала, как мы там организовывали систему оповещений пользователях о каких-то событиях. И третья статья, ну, там у меня цель была немножко такая уже далекая непосредственно от моего бизнеса, у меня была цель собрать как можно больше лайков за эту статью. Ну, просто интересно было, получится ли у меня по каким-то вот формальным признакам определить статьи, за которые много голосуют положительно. Я специально поискала, что нужно делать, чтобы получилась такая статья, и вот вроде как мне это удалось. То есть у меня там больше 100 плюсов мне поставили, а статья была вообще на тему «Как заставить себя работать». Вот тема, казалось бы, избитая, уже на нее много всего написано, но тем не менее вот статья нашла отклик, люди среагировали, там и комментариев было много, и понравилась людям статья.
Да, это, конечно, очень интересно. Но надо признать, что я тоже, будучи программистом, тоже читаю Хабр, и признаюсь, что статьи по GTD читаются намного проще, чем какие-то нужные специализированные вещи по языкам программирования и так далее. Mm-hmm. Так что, да, конечно, неудивительно, что у тебя там и выросла карма, и прибавилось лайков. Mm-hmm. А вообще, как тебе кажется, всем ли людям могут помочь вот такие статьи по GTD? Я думаю, что для полного осознания какого-то принятия материалов, да, связанных вот с подобными лайфхаками, нужно уже уметь неплохо управлять своей жизнью. А иначе будет такая только точечная мотивация, которая наверняка быстро у всех уйдет и быстро иссякнет. Вот что ты думаешь на этот счет?
Ну, мне вообще кажется, что смысл статей вот этих вот в рубрике GTD, это не то, что вот как инструкцию использовать, да, пришел, прочитал, все сразу понял, сделал, и все получилось в жизни. Такого, конечно, не будет. Это скорее как... не знаю, какой-то толчок, что ли, к тому, чтобы попытаться проанализировать свои процессы, как они у тебя построены, что именно тебе мешает ну, вот в достижении твоих целей, в том, чтобы там эффективно управлять временем и так далее. И когда вот этот процесс внутри уже запустился, пошел, тогда, скорее всего, в итоге все получится. То есть не надо рассчитывать, что за тебя кто-то другой все придумал и осталось только выполнить. Нужно самому подумать, и все равно у каждого это по-своему как-то получается.
Ну да, и как раз области деятельности тоже получаются разные. Угу. И, например, если ты слышала про такую технику Помодоро?
Нет, не слышала.
Эта техника основана на том, что... это еще называют таймбоксинг, но просто Помодоро слишком модное и понтовое слово, чтобы его не использовать. К тому же итальянское. Так вот, техника такая. Ты ставишь себе таймер. Угу. Изначально представлялся просто такой настольный таймер в виде помидорки. На 25 минут. И эти 25 минут четко, не отвлекаясь, работаешь. После этого ставишь себе снова таймер на 5 минут отдых. Соответственно, эти 5 минут не работаешь, и потом все снова повторяется. И через каждые 4 такие 25-минутные помидорки у тебя отдых подольше. Скажем, там, 20 минут или полчаса. Вот, и как раз такая техника GTD, не знаю, для меня, как для переводчика, эта техника совершенно замечательно подходит. То есть я могу совершенно спокойно через 5 минут вернуться и продолжить свое дело, не выпадая при этом из контекста. А вот как для разработчика-программиста это вроде как не подходит совсем.
Да, я вот как раз хотела сказать, что это очень сильно зависит от вида деятельности, потому что у разработчиков, у них, наверное... ну, там, во-первых, есть достаточно долгий такой период, когда ты въезжаешь в задачу, то есть вспоминаешь там все взаимосвязи, что, как, откуда. И вот когда ты погрузился, лучше уже, чтобы никто не отвлекал, не прерывал. Там даже не 5 минут, там любой вопрос со стороны может обратно вытащить человека из контекста, и он потом снова будет долго погружаться. То есть если уж начал делать, то нужно до какой-то логической точки доделать, и потом можно прерваться. То есть там... такие фиксированные временные промежутки не подойдут. Там больше уже по логической какой-то задаче.
Да-да-да. Но и все равно вместе с этим многие айтишники любят статьи по GTD, потому что их просто хорошо, приятно почитать, и кажется, что да, сколько же всего можно сделать со своей жизнью. Но на самом деле, да, конечно, с умом нужно к этому подходить, потому что даже зная много техник, ты еще не обязательно будешь готова их применять в те моменты, когда их необходимо применить.
Ну да, это, как говорится, в теории-то мы все сильные, а вот на практике это все применять. Тут и лень, может быть, и еще что-то.
А давай поговорим о том, чем ты любишь заниматься в свободное время. Поделись с нами, если оно вообще у тебя остается, помимо стартапа, проектов, покера. еще на какие-то хобби?
Да, со свободным временем, конечно, очень напряженно. Даже трудно вспомнить, когда вот у меня именно прям так свободное время было. Скорее всего, я все-таки любое время, которое у меня есть, которое вот не загружено чем-то обязательным, я все равно стараюсь посвящать чему-то такому, что мне впоследствии пригодится, ну, для моей основной работы. То есть, например, я могу ходить на какие-то конференции, мероприятия, которые посвящены вот там стартапам, например, развитию бизнеса, продажам, общению с клиентами и так далее. То есть это все равно такое профессиональное направление. Если совсем прямо вот отдых какой-то, то это, наверное, получается в основном у нас прогулки с детьми, занятия развивающими заданиями всякими с ними. Вот, ну, потому что мне это и самой было всегда в детстве интересно, и сейчас в магазинах можно найти кучу всяких там и книг развивающих, и игр, и заданий других, то есть прям хочется это все покупать и применять. Вот.
Да, слушай, ты говорила, что дочка у тебя скоро пойдет в школу.
Да, в сентябре пойдет.
Она уже наверняка умеет хорошо читать, писать, да?
Ну да, более-менее.
А когда она начала читать?
Ой, я уже не помню, когда именно. Ну, и она, и вот второй ребенок, мальчик, они у меня ходили с самого начала, как я смогла их отправить в школу развития. То есть там у них есть занятия и по математике, там и по чтению, и по рисованию, и по всему чему угодно. То есть ну, достаточно рано это произошло. Не знаю, года в 3-4 они туда, наверное, начали ходить и вот начали это все изучать. Вот. Но даже сейчас, я думаю, чтение не самое такое главное, наверное, что нужно в школе. То есть я вот сейчас сходила на собрание родительское перед первым классом, там все так поменялось. То есть, например, даже в анкете спрашивают номер мобильного телефона ребенка и адрес электронной почты ребенка. У меня прям так сразу шок, сразу как так? Это уже должно все быть, а у нас этого нету. Наверное, мы как-то не так воспитываем детей. Вот. То есть, видимо, уже вот настолько все это продвинуто в современные технологии. То есть, говорят, даже детям в первом классе там задают уже какие-то презентации в PowerPoint делать. Вот, то есть все да. Так уже компьютерно ориентированное. Ну, на самом деле, дети у меня уже сами умеют тоже зайти в интернете там, на нужный им сайт, найти там игру какую-то в поисковике. Если с игрой какие-то возникают сложности, то они себе находят видео на YouTube, как проходить эту игру и так далее. То есть это все делают самостоятельно. Вот.
Да, поразительно, конечно, как с развитием наших технологий все у нас теперь меняется. А скажи, может быть, они уже начали изучать какой-то иностранный язык перед школой?
Да, ну вот Алиса, она начала изучать английский язык, ну там, конечно, только на таком начальном уровне. Ну, это нужно для того, что школа, в которую мы идем, она с углубленным изучением английского языка, поэтому ей придется уже в первом классе с этим столкнуться, так что вот готовимся уже, да.
Угу. Ну вот на самом деле я вспоминаю это как одно из, пожалуй, главных своих решений, потому что на самом деле меня родители спросили, хочешь пойти в школу физмат или в английскую? Ну, я решил в английскую, потому что английским уже стал заниматься до школы.
Угу.
Ну и потом оказалось, что в физмат меня все равно бы не отправили, потому что он был слишком далеко и некому было возить. Но, тем не менее, да, английский, конечно, стал очень важной частью моей жизни, так что, да. Ну и вообще говорят, что иностранные языки — это же дело такое, сколько языков ты знаешь, столько раз ты и человек, да? То есть, да, тут же дело в чем, столько у тебя есть описаний каких-то образов, каких-то предметов, явлений, всех понятий в мире. У тебя уже сразу становится не одно, а больше их.
Угу.
А детей, мне кажется, очень важно начинать этому учить вот как раз с самых малых лет.
Угу.
Ну и вообще, да, наверное, согласишься со мной, что с маленькими детьми очень важно проводить как можно больше времени, разговаривать с ними. Это очень влияет на развитие потом уже как раз на протяжении всей жизни. Это будет заметно, то, как с ними занимались именно, да. В ранние годы. Тогда, может быть, ты заодно дашь еще какой-то полезный совет покеристам-родителям, у которых как раз такой важный период, когда нельзя ничего упустить, а надо за всем усмотреть.
Ну, тут, наверное, немножко тоже отличие есть покеристы папы или покеристы мамы, потому что все-таки покеристы папы, наверное, меньше со своими детьми занимаются. Я могу, конечно, ошибаться, но, по крайней мере, из общения с другими людьми я вижу, что те папы, у которых есть дети и тоже там, например, идут в школу, они могут быть немножко не в курсе вообще, что там происходит, там, как это все организовать и так далее, потому что мамы этим занимаются. Но, конечно, совет такой, что с детьми надо заниматься, причем желательно не просто вот тоже прочитать какую-то инструкцию, что обучайте детей тому-то, 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 а лучше быть самим примером для детей. То есть если вам что-то нравится, ну, желательно, наверное, помимо покера все-таки, потому что покеру еще рановато таких маленьких детей обучать. То есть что-то из своих хобби, из того, что у самого хорошо получается, что нравилось в детстве, можно это показывать детям, и они будут тоже за вами тянуться, пробовать это делать. И вот это, наверное, будет полезно сказываться на их развитии.
Да, наверняка. Да, вернемся, пожалуй, к тому, зачем мы сегодня собрались, а именно к достижению тобой статуса Black Member. Мы теперь знаем, что ты в последнее время уже не так стремилась к его получению, скорее ждала удачного момента. Но какие все-таки ощущения от новой блестящей черной аватарки?
Ощущения такие, наверное, что вот оно все-таки свершилось, самый крутой статус на Poker Strategy достигнут. К сожалению, сейчас больше не к чему стремиться уже тут. Еще более крутого статуса пока не придумали. Не знаете, не появится еще какой-нибудь. А то, мне кажется, уже Black Member'ов довольно много стало.
Ну, это, наверное, должны придумать немцы. Хотя, честно говоря, я не помню, сколько у них Black Member'ов, еще больше, чем у нас. Наверное, за это меня сейчас забросают тухлыми помидорами просто. Я не знаю, сколько в русском, в немецком комьюнити, у нас-то там уже 400 почти, да?
Ну, то есть вот если раньше, когда я только пришла на Poker Strategy, это был такой, ну, достаточно редкий статус, наверное, прям, не знаю, что-то такое волшебное, недостижимое, то есть сейчас уже постоянно в новостях видно, что там 395-й, 396-й, 397-й Black Member, то есть это... Ну, достаточно распространенный уже стал статус, то есть, ну, все равно, конечно, приятно его достичь. Далеко не все все-таки, наверное, до этого статуса успевают дойти за время своего нахождения на Poker Strategy и занятий покером. Вот.
Ну да, а как ты собираешься теперь своим статусом распоряжаться? Наверняка собираешься посещать мероприятия и все в таком духе?
Да, конечно, хочется съездить на какое-нибудь мероприятие. Я пока еще не определилась, на какое именно. То есть я смотрела, там надо довольно-таки задолго регистрироваться, чтобы пока еще есть места. Вот, то есть надо определиться. Тут, опять же, сложности со временем. То есть если ехать, то, наверное, лучше с мужем ехать. Хотя, может быть, и нет, не знаю. Вот, то есть надо все равно мне как-то согласовывать с остальными членами моей семьи, когда я поеду и куда я поеду. Ну, тогда можно будет определиться.
Да, ну до этого ты бывала уже на мероприятиях от Poker Strategy, да?
Да, на Diamond Party я ездила в Одессу, в Минск, в Киев.
Вот. И как они тебе понравились? Какие были впечатления?
Очень понравились, все замечательно. То есть там интересная была программа, и ужин, и там на второй день обычно какие-то или спортивные мероприятия, или турнир по покеру. Вот, в том числе и с Black Member'ами мы там виделись, знакомилась я с людьми там из той же Германии. Вот, то есть, ну, много интересных людей, можно пообщаться, поделиться опытом, ну, просто совместно провести время с теми людьми, которые придерживаются таких же похожих, вернее, взглядов на жизнь и таких же интересов, как у тебя.
А теперь наверняка Black Member Party это возможности намного больше уже. Можно поездить и в Германии, организовывается много ивентов, и вообще по всей Европе. Тебе хотелось бы именно съездить за границу на ивенты европейские?
Да, конечно, я как раз хочу вот куда-нибудь в Европу съездить, еще не знаю пока куда именно. Ну и отличие Black Member ивентов от Diamond Party, то, что там, по-моему, номер в отеле предоставляется, и плюс еще, не знаю, как это для девушек, но там какие-то костюмы, насколько мне известно, шьют на заказ.
Да-да, ну, честно говоря, я тоже не знаю, как именно это устроено. Скажи, когда ты еще достаточно активно играла в покер, ты следила вообще за покерной жизнью всего мира? За великими покерного комьюнити? Там, Фил Айви, Дэниел Негриану?
Ну, я думаю, что я следила только в рамках того, что было в новостях на Poker Strategy, то есть я редко сама что-то специально ходила и искала. Вот. Ну и плюс по телевизору бывали передачи какие-нибудь, вот турниры показывались. Ну, как раз тоже с участием вот этих вот звезд покера. Были какие-то передачи тоже про то, как обычные люди играют с кем-нибудь одним знаменитым. Я сейчас не помню, как это называется. Вот, это тоже всегда смотрела. Интересно было.
А были ли у тебя кумиры в покере, к кому ты могла стремиться? То есть ты играла доны, это турнирный вид, а такие крупные покерные звезды в основном играют МТТ, так что тебе близко должно было быть.
Ну, не знаю, я как-то вообще по жизни не особо равняюсь на каких-то кумиров, что ли. То есть есть среди моих друзей, знакомых люди, которых я уважаю, ценю их мнение, там, прислушиваюсь как-то к их советам и так далее. А вот чтобы просто какие-то звезды, которые где-то там далеко находятся, меня не знают и я их не знаю, такого, наверное, не может быть, чтобы я на них ориентировалась. Мне как-то... не знаю, удобнее, понятнее ориентироваться на знакомых людей, с которыми я могу лично пообщаться, что-то обсудить и вот перенять их опыт.
Это, пожалуй, правильно, действительно. Ну, еще вот такую тему мы не можем не вспомнить в рамках того, что постоянно собираем об этом информацию, об опыте всех представителей нашего комьюнити. Это тема даунстриков.
Угу.
Как ты с ними справлялась и как справляешься сейчас, если они у тебя еще есть?
Тут, наверное, зависит, опять же, от человека, как во многих других вещах. У меня достаточно такой спокойный характер, то есть я стараюсь не нервничать, даже если там меня много раз переезжают, то есть я отношусь к этому спокойно, как, ну, такие вот риски у этой работы, да, может когда-то все пойти не так, все в минус, там, тяжело, ну, значит, надо просто в этот день закончить игру, попробовать в следующий день, может быть, даже там через день, если нет таких вот прям жестких рамок, что надо каждый день там что-то играть, например, когда какого-то статуса пытаешься достичь. Вот. Ну, не знаю, что еще.
Ну что ж, время нашего подкаста уже, к сожалению, подходит к концу. И напоследок я предложу тебе по традиции дать совет, какой-нибудь важный с твоей точки зрения совет нашему покерному комьюнити.
Прям всему комьюнити или больше начинающим, или тем, кто в турниры играет?
А кому хочешь.
У меня часто просто спрашивают советы начинающие игроки, то есть вот все еще даже, хотя я там на форуме уже достаточно редко появляюсь, мне пишут, бывает, личными сообщениями или там находят меня где-нибудь ВКонтакте, на Фейсбуке и задают вопросы. То есть есть люди, которые, например, посмотрели мои видео, и у них возникли там дополнительные вопросы. Вот, спрашивают, с чего начинать, нужно ли играть доны, или я посоветую там другие СНГ, какие именно СНГ. Я тут обычно говорю, что нужно все-таки ориентироваться по своим предпочтениям, то есть кому-то больше нравится кэш, кому-то больше нравятся турниры. Тут надо смотреть, что вам больше нравится. Не существует какого-то единственного правильного ответа. Надо к себе прислушаться, к чему больше душа лежит, тем и заниматься. Ну вот, а по поводу там, как справляться с даунстриками и так далее, это тоже приходит все с опытом. То есть понятно, что первые разы, когда играешь, там любая мельчайшая там, ну, раздача с плохим результатом для тебя, она кажется уже таким ужасом, хочется всем пойти рассказать, как все плохо, как тебя переехали и так далее. То есть у меня есть даже друзья, вот, которые, говорю, офлайн играют, у них, видимо, ну, меньше набирается раздач за тот же период жизни, как у онлайн-игроков. И они остро это все переживают, все время делятся этими проблемами. Но вот, говорю, с опытом приходит, что уже спокойнее к этому становишься, не так реагируешь. То есть, наверное, надо просто быть готовыми к тому, что, ну да, будут взлеты, будут падения. Всегда надо просто трезво оценивать, или это произошло, потому что повезло, или ты правильно сыграл. Если сыграл правильно, но не повезло, ничего страшного, в следующий раз все пойдет так, как нужно, и все получится.
Замечательный, очень позитивный совет. Ну что ж, на этом, наверное, все на сегодня. Спасибо тебе большое, Наташа, что пришла к нам сегодня в подкаст.
Угу.
И больших тебе удач. Будем надеяться, что кто-нибудь все-таки придумает статус повыше Black Member, чтобы у тебя была мотивация не бросать совсем нашу любимую игру.
Спасибо.
Всего счастливо, пока.
Пока.
С вами были Наташа Натнал и Артем Уверстил. Это был подкаст специально для PokerStrategy.com. И напоследок мы послушаем веселую актуальную песню, которую прислала нам Наташа. Это группа «Дискотека Авария» «Like Me».
Кто же ты, мой таинственный гость? Не понять свой закрытый профиль. Ну а вдруг все это всерьез? Все цветы